«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие наши радиослушатели, читатели «Комсомольской правды». Начинаем новую неделю. Опять 16.00, 16.03, опять военное ревю, опять полковник Баранец и опять...
Полковник Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи!
Страна! Слушай! И как один набирай. 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber – это буковками, чтобы навеки осталось в памяти наших серверов. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. СМСки на исторический номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом наличные мысли. 2420, РКП, пробел, мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе, там же и чат. Здравия желаю, товарищи Четлани.
Дорогие друзья, кто внимательно слушает наше военное ревью, тот наверняка запомнил, что где-то две недельки назад, может быть, меньше, нам звонила женщина и просила: «Баранец Тимошенко, расскажите нам об истории сражения нашего ледокольного парохода Александр Сибиряков с немецким крейсером «Адмирал Шейр». И особенно нас просили, эта уважаемая радиослушательница, указать, где источники, что можно почитать. Уважаемая радиослушательница, я посвятил этому немало времени и могу вам назвать сейчас вот четыре источника, где рассказывается об этом уникальном случае времен Великой Отечественной войны. Это Белов, я вот записал даже. Белов, автор «Провал операции Вундерланд». Это Елагин, «Побратимы Арктики». Это Зубков, «Военные действия в Карском море, в 1942 году». И, наконец, это Морозов, «Операция Вундерланд».
Морозов «Блуд» пишет. «Блуд». Ну, ладно, это дело другое.
Каждый из вас делайте свои выводы. Ну, а если коротко, очень коротко, дорогие друзья, написано немало в интернете, для этого не нужно иметь, тратить много времени, чтобы понять суть происшедшего. Август 1945 года наш ледокольный пароход «Александр Сибиряков» направляется из Диксона на Северную Землю. На борту полярники, военные, исследователи, очень много разной снеди. И вот по пути на Северную Землю обнаруживается дым от корабля. Это немецкий крейсер «Адмирал Шейр», который поднимает американский флаг, чтобы одурачить наших россиян, потом ведет там разные какие-то договоры, переговоры, и приказывает Сибирякову лечь в дрейф. Сибиряков не соглашается, начинается взаимная, в общем-то, перестрелка. Ну, куда Сибирякову, у которого там, по-моему, две пущенки 76-го калибра.
И две 45-ки.
Да, а там 6 орудий 283, 6 орудий 105, 6 орудий 150. Еще там куча всех вооружений. Конечно, конечно, бой был неравным. Но что любопытно, немцы пытались, даже предлагали некоторым нашим морякам там перейти к ним. Не все перешли, некоторые предпочли утонуть, и лишь одному удалось бежать.
Вавилов, кочегар.
Да, а те, кто, в общем-то, попали в плен, вернулись на родину только после войны. Ну, а в принципе, что немецкая историография расписывает поход этого Шейра как невероятную победу, хотя на самом деле он выходил на перехват конвоев, да, конвоев. Он ни одного вообще-то конвоя, по-моему, даже не зацепил. Единственное, что ему удалось, это береговые укрепления, там заводы, нефтебазы на Диксоне пощипать.
Метеостанцию, да, и радиостанцию разбить.
И это все было, в общем-то, быстро отремонтировано. Но факт остается фактом. Это единственный в истории Великой Отечественной войны случай, когда ледокол вступил в бой с немецким крейсером. Ну что, дорогие
Причем
друзья...
Причем должен сказать, что никакой он не ледокол, если честно. Ну, потому что это суденышко.
Пароходом его называют.
Постройки 905 года. Построили
в Англии. В Англии
построили его для снабжения вот всяких рыболовецких и охотничьих артелей на северах. Ну, елки-палки, чего говорить-то?
А еще немцы раздувают версию, что вообще-то его цель похода адмирала Шейера, это вообще никого не трогает, а добыть ледокольные карты. Да? Хотя нигде, ни в одном приказе, как историки немецкие говорят, этого не значится.
Ну, вообще у нас на северах в ту пору было уже 18 метео- и гидрометеорологических станций, не считая порта Диксон, Тикси, допустим, да?
Да.
Вот за ним охотились, да, им были нужны данные по Северному морскому пути. Ну и заодно перехватить караваны, конвои, которые идут с ленд-лизом или за ленд-лизом.
Ну, что еще достопримечательно, скажем, то некоторые острова, по-моему, чуть ли не десяток, названы именами
погибших
моряков с Александра Сибирякова. Дорогие друзья, мы ответили на ваш вопрос. Мы сказали, какие источники можно, с какими источниками познакомиться. А сейчас мы хотим просто традиционно поговорить с народом. У нас уже Виктор из Белгорода на проводе.
Здравствуйте, Виктор.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаем.
Виктор Белгород, подполковник запаса. У меня такой вопрос. Когда ФСБ рассекретит материалы по гибели разведгруппы Николая Кузнецова, там погибли Николай Кузнецов, Каминский, Белов, Лидия Лисовская, Валентина Микота, живых остался только Николай Струтинский и Валентина Довгер. Струтинский, потому что сровно не поехал во Львов вместе с разведгруппой, а Довгер немцы арестовали, она была в концлагере до 45-го года, а ее освободили наши.
Ну, когда, Миша? Вот вопрос.
Вот интересный вопрос. Да? Значит, какое мы с тобой отношение имеем к ФСБ?
Никакого.
К рассекречиванию материалов? Никакого.
Ну, и надо сказать, что ФСБ очень так тщательно относится к рассекречиванию документов.
Трепетно,
даже,
я бы сказал.
Да, да, супер трепетно. Но у них есть какие-то свои традиционные, я бы даже сказал, ритуальные осторожности. Возможно, что что-то будет истрактовано не так и так далее. Но пока неизвестно, дорогие друзья, пока неизвестно. У нас даже не то, что ФСБ, материалы ЦК КПСС до сих пор находятся под большим грифом, что тоже не может не вызывать удивления.
А то ж сразу узнают, что там были умные люди, умнее некоторых сегодня руководителей, что они не воровали в засос и в запой и в захлеб. Ну, это же ужасно. Как тогда можно будет разоблачать сталинистов и прочих этих коммунистов?
Это да. Кто у нас? Красноярск.
Здравствуйте, Андрей из Красноярска.
Добрый день, товарищи полковники. У меня два вопроса. Вопрос первый. Я недавно смотрел китайский фильм пропагандистский о использовании в китайской армии беспилотников. Был вообще удивлен, конечно, тем, что увидел.
Особенно а почему вы фильм называете пропагандистским?
Ну, такой рекламный фильм, скажем так, я думаю, такое значение у него было.
А чьи это фильмы? Китайские или чьи?
Китайские, да. Да, китайские. Был очень удивлен использованием беспилотников, особенно при наступлении, при поддержке наступления пехоты.
А что вас удивило, вот, собственно, беспилотники в десятках армий мира уже используются? Что тут удивительного?
Эффективность удивила. Эффективность, очень эффективно,
очень А чего ж удивляться-то? Ведь получается, что у тебя прямо над головой противника сидит разведчик, сообщает точные координаты, направление движения, количество целей. Ну, конечно, эффективно.
Все же на монитор передается, да? Ты видишь даже его там позиции, окопы. Ну, продолжайте, пожалуйста, а то опять скажут.
А у нас российская армия, каким образом обстоят дела с использованием беспилотников?
Таким же. Я вам только скажу, что в 2012 году на всю армию было 360. Сейчас, я думаю, 1004 беспилотников. Есть легкие, есть средние. Сейчас заканчиваем, по-моему, Миша, я не ошибаюсь.
Тяжелый ударный, охотник.
Тяжелый ударный, да. Да. Тяжелый ударный.
Альтаир застрял, правда, там опять все покрали, ну... А что поделаешь?
Вот обязательно зайдите в интернет, посмотрите, там идет речь об охотнике, о тяжелом. Еще у вас вопрос был, пожалуйста.
Второй вопрос. Вот при падении вертолета, каким образом есть варианты спастись экипажу и особенно пассажирам? Вот какие-то разработки технические есть, которые позволяют спастись пассажирам и экипажу?
Ну, на камовских вертолетах стоят катапультируемые кресла. А пассажиры уж, извините.
Не повезло.
Да. Ну, правда, им и на Суперджете не очень везет в последнее время.
Да, когда-то я ходил в авиационный кружок пионером и думал, как бы создать парашютную систему на пассажирских самолетах. Мир. Чтобы парашюты поднимались.
Да уже это давняя очень история. То пассажирский отсек пытается снабдить, давайте, парашютами, то еще какую-нибудь фигню. Ну, невозможно это, к сожалению.
Дорогие друзья, коротенький перерыв.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88.3 FM, Ижевск 107.6 FM, Новосибирск 98.3 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Не забывайте, мы здесь у микрофона работаем вдвоем с полковником Тимошенко. А у нас Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Здравия желаю, товарищ полковник. Спасибо вам за передачу. Крепкого вам здоровья. У меня немножко вопрос будет не по вашей как бы кафедре, а все-таки и по вашей кафедре. Это геополитика. Это вот я про Молдавию. Вот Виктор Дадона... Значит, все, Конституционный суд отстранил от должности. Это что? Вторая Украина?
Это а переворот. Что, у нас... Это, по сути, переворот, уважаемый Виктор. Это государственный переворот
чем
Молдавии.
Закончится? Чем закончится? Ваше видение. Чем закончится, может быть? Ну, просто прикидка.
Войдет Молдавия в состав Румынии. Вас это устраивает?
Да нет, нет, нет.
Не устраивает.
Меня это тоже не устраивает, да. Но Приднестровье никогда не войдет в состав Румынии, уж тем более Молдовии. Я сказал самый пессимистичный диагноз. Возможен бунт, возможно, что за Дадоном пойдут большие массы, и, возможно, дело дойдет до горячей точки. Но это уже размышление Баранца, а не правится. А мы продолжаем. Иван у нас из Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
Добрый день. Два вопроса разрешите. Значит, первый вопрос, может быть, уже задавали. Вот мы сейчас раздаем российские паспорта на Донбассе. Вот, значит, они станут гражданами России, да? Вот правильно ли я понимаю, если Киев начнет стрелять и погибнут несколько вот новых граждан, то наша советская российская армия туда пойдет их защищать?
Потому что а зачем ей туда идти, скажите, пожалуйста, если наши...
Потому что обязаны защищать.
Так, понятно. Страны. А обязательно вторгаться на территорию Донбасса да. Российской армии?
Виктор Николаевич, ну, может быть, я неправильно понимаю.
Не-не-не-не-не, так... Да, не, ну, подожди. А что, нельзя, стоя на родной русской земле, накрыть там недалеко те подразделения, которые будут бить по россиянам с паспортами в Донбассе, а? Виктор, а?
Ну, я понимаю, что вы
понимаю, что вы имеете в
виду. Да я понимаю.
Но в любом случае, мы будем вести...
Морально, да, вы понимаете. Вы абсолютно правы. Мы обязаны защищать тех граждан Российской Федерации, которые на Донбассе. Второй вопрос, пожалуйста.
Второй вопрос, более личный. Вот как-то Михаил Владимирович сказал, что вот у Виктора Николаевича маленькая машина, а у него большая, 200 лошадей. Вот интересно стало, какие машины у наших уважаемых ведущих?
Отвечайте, Машенко, легко. Давай.
Моя машина родилась 15 сентября 1994 года. Это крейсер «Лоховоз».
А моя в 2007 году маленький Volkswagen Golf. Да, купленный в складчину с семьей к моему юбилею. Да, у меня никогда машины не было, и я был уверен, что ее никогда и не будет. Вот этой машине моей уже 12 лет. Ну что, конечно, потрошит карманы на ремонт, но не жалуюсь, не жалуюсь. Мы ответили на ваши вопросы.
Маленькая собачка до старости щенок.
Ответили на ваши вопросы, да?
Теперь
вы говорите, хорошо бы Баранцу на Патриоте ездить или на мотоцикле Урал. Мы вот этого ждем реплик, да?
На велосипеде. На спаренном Урале. Да, там 4 колеса будет получаться.
На Патриоте, да, вот рекомендуют. Ну что, дорогие друзья, придет время, будем и на Патриоте ездить. Андрей, Красноярск, здравствуйте.
Андрей, Красноярск, здравствуйте.
Андрей, здравствуйте.
Алло.
Да, алло, слушаем вас.
Да, здравствуйте, уважаемый полковник. У меня вопрос такой. Вот, в 86-м году по долгу службы мне пришлось конвоировать осужденного в дисциплинарный батальон из Хабаровска в Советскую Гавань. Начальник караула у нас был в звании капитан, а принимающая сторона в дисбате был сержант. И вот этот вот сержант настолько дерзко разговаривал с нашим капитаном, что он просто чуть ли не на «ты» к нему обращался. Вот меня до сих пор этот вопрос мучает. На каком основании младший по званию...
На хамском. На хамском. Такое? Только на хамском отношении, да.
Больше никаких полномочий вот эти сержанты...
Нет. Это Борзо не его просто на место не поставили, да. Это ему еще повезло. Потому что тот капитан бы мог по-другому себя повести.
И оставить его в батальоне навечно.
Да. Хорошая память. Москва, Валерий.
Здравствуйте, Москва, Валерий. Слушаем вас.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Да, добрый день.
У меня один вопрос к полковнику Тимошенко и два к полковнику Баранцу.
Задавать вопросов можно всего две штуки.
Я вас понял. Хорошо, два вопроса.
По одному в руки.
Хорошо. Вот как полковник Тимошенко относится к рекламе на частоте «Комсомольской правды», которая идет, прибора, который добывает щелочную, кислую, серебряную воду, с помощью которой лечит там геморрой, диабет и другое.
Никак не отношусь.
Если положительно, я предлагаю на камбузе...
Я эту воду не пробовал, поэтому рекламировать я не могу.
А вы попробуйте. На камбузе санатория Марфина установить такой прибор. Второй вопрос. В выходные дни на «Эхо» выступил замруководителя ДСАФ, генерал-лейтенант, ту фамилию называть не буду. Он сказал, что от Советского Союза осталось в ДСАФ очень много техники, но не хватает денег обслуживать эту технику. А вот если этот генерал привстанет из кресла и посмотрит в окно, там стройными рядами стоят дорогие джипы. Вот если их продать, то хватит денег на обслуживание.
А чтобы их продать, надо, чтобы кто-то их купил, правда?
Правда.
А деньги у кого-то есть?
Кое у кого есть.
А он купит новые, нахрен ему эти ваши джипы?
А они почти новые, сейчас все равно их менять будут.
О, ё-моё, вот удивительные вы люди. Вот каждый
Последний вопрос.
Стоп, вот. Вопросов было два. Лимит исчерпан. Следующий, пожалуйста. Здравствуйте, Татьяна из Балашихи.
Добрый день, товарищи полковники. У меня один вопрос по поводу учений в Черном море западных стран. Скажите, пожалуйста, у них заявлен в плане этого учения проход в Керченский пролив или нет?
Нет. Нет.
Спасибо.
Не заявлен. Александр, Волгоград, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я еще хочу вам сказать, что вот через Черченский пролив в Азовское море, где средняя глубина, Миша, 8 метров или 13, да, между 8 и 13,
да,
если учитывать осадку кораблей натовских, то ни один идиот туда не пойдет. Пожалуйста, радиослушатели, что у вас за вопрос?
Туда под страхом смертной казни только можно загнать.
Алло, радиослушатель. Алло, да. Да, мы вас слушаем. Да, да, привет.
Здравствуйте, Александр, Волгоград. Проживаю в Волгоградской области, недалеко от Волгограда. Около месяца назад наблюдал такую вещь, работая на своем огороде. Звук очень хороший, как от самолета, с интервалом в одну минуту. Шли, так, с востока. Ракета, как я понял, 15 штук она считал. Повернули надо мною, ушли на север. Что это было?
Ракеты. Скажите, пожалуйста, ракеты, 15 штук? Вы в это время ничего не употребляли, нет?
Нет, это было утро.
Это что, ракеты под 90 градусов развернулись, ушли, да? Да?
Да.
Стаи, да, так, стаи, как гуси летели, да?
С интервалом в минуту.
Я говорю, ракеты, да?
Может, это вообще была одна и та же? Если с интервалом минута.
15 штук насчитал.
Понятно. Да. 15 кругов сделал.
Я в интернете никакой информации не нашел.
Это какой регион, скажите, пожалуйста?
Волгоград.
Волгоград, да?
Лист со стороны Капьяра, Капустин-Яр.
А, вот уже, видишь, наводочка, наводочка.
Нет, ну что можно только предполагать? Что это какая-то мишень болталась. Потому что такие мишени есть.
Да.
Но чтобы 15 штук, я не очень представляю. Это, значит, надо посадить на полигоне дивизион ПВОшный, чтобы он отрабатывал массовый налет. Ну-ну.
Угу. Спасибо. Я чрезвычайно благодарен Владимиру из Екатеринбурга, который сказал, зачем уважаемые полковники отвечают на беспардонные вопросы насчет личных авто. Какое их собачье дело? Спасибо вам, Владимир.
Правильно. Товарищи, предупреждаем вас, что больше отвечать на ваши вопросы.
На личные,
да. Да, которые вы будете задавать, исходя из того, что это ваше собачье дело, мы не будем.
Кто у нас, Катенька? Владимир, Москва.
Здравствуйте, Владимир из Москвы.
Здравия желаю. У меня такой вопрос. Вот у нас общей границы с Арменией нет, а как мы снабжаем наши войска оружием и личным составом?
По воздуху. По воздуху.
А грузины нам не препятствуют?
Не препятствуют, не препятствуют.
Почему? И по железной дороге?
Да, и по железной дороге. Иначе мы будем препятствовать грузинам.
Конечно.
Да, да. И боржоми будем канализацию вливать, да.
А что-то еще по железной дороге возит?
Да.
Конечно.
Да. И Грузия опять же молчит.
Ну а почему соглашение есть? А что и говорить-то?
А баблицо-то капает, капает, капает в бюджет, дорогой мой человек. Капает.
Господин Никто, все эти публикации о самолете Пули, вообще говоря, относятся к технике гражданского назначения. Он должен был, с точки зрения журналистов, которые публикуют эти материалы, совершить революцию некую в области авиаперевозок. Машина. Ну, если правду пишут, обладает скоростью до 840 км в час, может садиться и работать с любой полосы. Все, у нас такой Ан-24 был. Только скорость поменьше.
Дорогие друзья, Катенька, не успеем. Дмитрий Ижевский, 20 секунд, море времени. Ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день.
Да, добрый день.
Господа полковники, я к вам...
А вы тоже, господин, да? Давайте так на равных.
Вопрос. Хорошо.
Вопрос после перерыва. Вы долго разгонялись. Перерыв.
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250 Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Не забывайте, что Михаил Тимошенко вот здесь рядышком. Мы вместе трудимся над тем, чтобы вам дать как можно больше исчерпывающие ответы. Позвольте, я Николаю отвечу. Вопрос звучит так. Виктор Николаевич, уважаемый, ну какая осадка у рядового крейсера 8-10 метров? Насколько я помню, только у крейсера класса Петра Великого осадка в районе 8 метров. Уважаемый Николай, послюнявьте палец, побейте по клавиатуре Википедии, там для безграмотных, для самых недотямных, сказал бы вам. Того же Дональда Кука осадка 9,4, а у Петра Великого почти что 11 метров. Ответ закончен. Кто следующий? Дмитрий Ижевск. Здравствуйте.
Здравствуйте, да. Дмитрий из Ижевска.
Очень хорошо. Здравия желаю, товарищи полковники.
Неплохо, неплохо.
Да.
Давай,
майор
наливай.
Башмаков.
Да, привет.
Перед вами. Вот. Я служил в морской пехоте 55-я дивизия.
А можно сразу вопросик?
А вопросик, а почему нас сокращают части морской пехоты? Потому что я знаю, на Северном флоте сократили.
Знаем, дальше, знаем, что, все, в чем вопрос-то? Почему сокращают?
Да.
А на чем их высаживать-то?
А, на БДК.
Да ну! И сколько же у нас их осталось на БДК?
Ох, вот это я не знаю.
Ну так вот, я поинтересуйтесь. Ну так вот, поинтересуйтесь. А. Хотя бы даже не в Википедии, не в интернете. А прикиньте сами, почему сокращают, ё-моё. А потому что кораблей нету. Вот и все, ё-моё. Мы 13 лет, по-моему, строили последний БДК.
Краснодар у нас в эфире. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, Краснодар.
Здравия желаю, товарищи офицеры. У меня вопрос, наверное, о таком явлении, которое могло бы перевернуть вообще всю нашу жизнь. Вашу и мою. Я был курсантом тогда. ГКЧП. Я до сих пор не могу понять, почему не получился ГКЧП. У руководства стояли руководители, ну мы понимаем, минимум трех главных ведомств силовых. КГБ, МВД, Министерство обороны. И не случилось. Вот у меня лично какое-то создалось впечатление, чем дальше живу, тем думаю, как будто бы вот они чего-то ждали их и чего-то не дождались. Кто-то кинул. Ну, я извиняюсь за жаргон.
Вот. А люди-то скажите, были пожалуйста, решительные. Да, так, ну, руководители были решительные, а народ-то ничего не сделал. Ельцинская пропаганда оказалась сильнее.
К сожалению, я за рулем связь теряется.
Я говорю, не поддержал народ. Забросали яйцами наши танки, ребята зарыдали. И пошли за Ельциным, дорогой мой человек. Ну что,
обычное Миша? Обычное явление.
Как сказал когда-то...
А ждали они, что Михаил Сергеевич,
ну, да,
который
да.
их науськал на это дело... Выйдет, прострет длани свои и скажет: «Люди, вашу мать, ну-ка, а давайте тут порядок наведем». Он не пришел.
Последняя попытка спасти Советский Союз не поддержала, массово не было поддержано народом. Поедем Павел Уссурийск.
Здравствуйте, Павел из Уссурийска.
Желаю здравствовать.
Добрый день.
Товарищи старшие офицеры. Прошите пару вопросиков.
Давайте.
Значит, первый. В последние дни Адольф Гитлер уповал на прибытие какого-то некого генерала Венка. Сколько источников читал, так и не мог понять, где он находился и как вообще...
Венк командовал армией, которая пыталась пробиться к Берлину.
Это так, я так понимаю, видимо, на Западном фронте, да?
Точно так.
Угу. Ну, ответ ясен. И есть еще вопрос. Как и один из предыдущих весельчаков довелось послужить в морской пехоте разведбат. И у нас на учениях применялась такая практика, как организовывался оперативный штаб по обеспечению безопасной обстановки фронта. Это штаб, который занимался локальными прорывами диверсионных разведывательных групп. Как вы думаете, сейчас применяется еще такая тактика? Организуют такие штабы?
Ох, вы знаете, когда я служил, помнится, вдруг загорелась в одном месте мекина борьба с ДРГ противника. и тактика малых подразделений. Но как-то быстро сошла на нет, особенно в наших частях, потому что представить себе негра в камуфляже под Красноярском зимой или где-нибудь в районе Норильска никто не мог. Должны организовываться, конечно, потому что прикрывать пункты управления необходимо.
Едем дальше. Кто у нас? Алексей из Волгограда у нас. Здравствуйте.
Добрый день, товарищ полковник. Разрешите через ваше радио задать вопрос герою России, майор в отставке, в нынешнее время губернатор Волгоградской области Бочарову. Если можно. Если нет, извините.
Если будет все в рамках закона, задавайте вопрос.
Нет, 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 никакой политики.
И как можно покороче. Вот задайте вопрос, да. Покажите. Пример.
В 2012 году нам обещали газифицировать наш хутор. Завезли трубы. Мы обрадовались.
Как хутор называется? Начинаем газ тянуть на ваш хутор. Поехали, хутор.
Хутор новенький. Хутор новенький. Средний Ахтубинский район.
Сколько-то километров от Волгограда?
Это 10 километров.
Понятно.
Это близко мы. Вот, совсем рядом.
Вы хотите спросить, когда на хуторе новеньком появится газ? Правильно я сформулировал?
В 2013 году сделали проект.
Да.
А денег разворовали на это, на это. Теперь нам обещали сделать вот-вот-вот-вот.
И это а вопрос, узнали, вообще что? Говоря, для прямой линии с президентом. Ты хочешь Владимиру Владимировичу записочку послать?
Да, у меня будут свои вопросы.
Уважаемый род...
Мы недавно узнали, что мы уже давно официально газифицированы.
Правильно, так вам и надо.
А, то есть уже объявили, что новенький хутор, новенький с газом, да? Уже объявили кругом?
Да, да. Проходит мимо
вот
нас,
это, вот этот, вот этот, вот это вот спокойно, спокойно, спокойно.
Вот это вот подарок, это точно. Владимиру Владимировичу.
Вопрос на прямую линию.
Да, но если все это действительно. Скажите, а кто объявлял, что хутор новенький и газифицирован, дорогой человек, а? Кто объявлял?
Председатель поселкового совета сказал, что официально будет газифицированным.
А фамилия председателя поселкового совета?
Рыбников.
И он сказал народу, мы на бумаге уже газифицированы, да? Пиши, пиши,
да,
Миша.
Да, он сказал, мол, теперь куда, брать? Мы писали губернатору.
Теперь вам только в Кремль. Вы знаете, сейчас прямая линия 20-го. Это, ой, золотой вопросик президенту. Вы знаете, Владимир Владимирович очень любит. Вот, знаете, может быть, газ появится и до прямой линии. Я подозреваю.
В течение прямой линии.
Да, осталось-то немножко. За 9 дней, я думаю, газ могут пустить. Тем более, если коммуникация...
Если коммуникация есть, чего же не пустить.
Да. Спасибо, спасибо, дорогой. Мы уже газом занимаемся.
Сергей, одну секунду. В Владимирской области, одну секунду. Ротмистр Неженцев. Вы, вообще говоря, пользуетесь ушными палочками? Вот, пожалуйста, пользуйтесь. Тогда вам не будет казаться, что 13 лет назад построили последний БДК. А как же Иван Грен, вы спрашиваете? Его и строили как раз 13 лет. Чего у вас с головой-то? Едем дальше.
Кто у нас в эфире? Сергей, Владимирская область. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в нашей российской армии осталось на данный момент... почтовый фельдъегерь.
Осталось. А в вашей сомалийской армии осталось, нет?
Да нет.
Ну, а вы в какой армии, в какой стране?
Я служил в советской армии.
Так я понимаю, почему вы называете вашей? Она что, не ваша или вас не будет защищать?
Я просто не так
выражу. А, в нашей, да, да.
Нашей российской армии.
Осталось, дорогой мой человек, осталось.
Скажите, еще один вопрос.
Куда же без нее?
Транспорт они пользуются?
Не понял.
Тем, любым, который подвернется.
И оружие, обязательное условие. Да, да.
Спасибо.
Едем дальше. Да, поехали дальше. Владимир, Екатеринбург, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. С удовольствием слушаю вашу программу. Я человек не военный, я актер, но хочу поделиться, без вопросов, своей гордостью. В 70-72 году я служил в городе Ржеве, срочная служба.
Понятно.
А это, значит, вам не надо рассказывать, что такое город Ржев. Второй Московский округ противовоздушной обороны. И командовал нашим округом генерал-лейтенант Михаил Иванович Бурцев. Даже в энциклопедии есть его фамилия...
Простите, вопроса не слышу.
Вот, я же говорю, без вопросов, просто как новая рубрика. Михаил Иванович Бурцев имел 7 орденов боевого красного знамени. Просто меня гордость переполняет, что я служил под командованием такого Хорошо. Человека. Но самое интересное, его адъютантом был старшина. Я не знаю, какая... это же офицерская должность, да? Командующий округом. Так вот, этот старшина был его техником во время войны. И он его оставил адъютантом. Это был потрясающий мужик. Его уважали.
Молодцы.
Все до полковников. Спасибо вам за то, что выслушали.
Спасибо.
И, мне, а вам спасибо
мне
за то,
несколько
что
раз
рассказали.
Довелось видеть в деле Дмитрия Федоровича Устинова. Так вот, он носил очень скромную орденскую колодку. 11 орденов Ленина. Колодочка такая. Цветные ленточки, больше ничего. Другие все были не в счет.
Спасибо, уважаемый товарищ Арти, что вы помните такие детали.
Дорогие Владимир друзья, из Перми, а ПЗРК-310 – это игла-1. Чего да, в самом деле? На какие секреты?
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие наши радиослушатели. Здесь не только Баранец, но и Тимошенко. Миш, мне очень нравится вот такой вопрос. 7700 написал. АПЛ.
Да.
Чеши репу.
Это не вопрос.
О чем?
А может, его так зовут? Может, это инициалы?
БППЛ. Я ответил вам. Поехали дальше. У кого вопросы? Анатолий из Самары.
Здравствуйте, Анатолий из Самары.
Ну, я слушаю.
Ах, вы нас слушаете?
Да, я вас
Люди дорогие, вас. Когда вы звоните, ну, не говорите так. Это же просто издевательство над нами. Дозвониться, говорит, я вас слушаю. Ну, давайте мы тогда... Где вы живете, раз вы служите?
В Самаре.
В Самаре. Чем вы занимаетесь?
Я пенсионер, мне 80 лет.
Да, как сложилась ваша
Недалеко
пенсионная
ушел
жизнь?
Ну, как, нормально живу. Все,
как погода чуть-чуть. Сегодня в Самаре?
Погода,
ну, вы же
жарко,
слушаете.
А что время-то тянуть?
Жарко очень.
Времени и так хвостик остался.
Ну, да, вы... ну, вроде ничего. Значит, вопросы такие. Вот
да
мы
ну.
живем в домах, значит, есть сталинки, есть хрущевки, есть все, значит. И платили, оплачивали, ну, у нас было ЖКХ, ЖКО там было или что-то такое. Оплачивали за ремонт домов. Ну, место общего пользования и квартир в том числе. И вот в настоящее время им уже нашим домам по 50 есть, по 60, даже есть и по 100 лет. Почему нас заставляют опять платить за капремонт, не делая ничего до настоящего времени?
А что значит опять платить?
Ну, мы платили, допустим, 60-го года, да?
60-го года за капремонт?
Нет, мы платили за ремонт там. Там ремонт был. И вот этот ремонт...
Ну, ё-моё. Какой-то хоть хреновенький, но делался ремонт, правда?
Не делалось ничего.
Вот 60-го года деньги платили.
60-го года ничего не делалось.
60 лет?
Ой,
ничего не делалось.
Ой, ну, я вам серьезно говорю, ничего не делалось.
Вот это вопрос для военного ревю. Да. Ох, немедленно надо поднять.
Значит,
по тревоге.
Я на имя Путина напрямую связь писал о том, что вот так и так мы должны эти дома... Государство должно...
А скажите, пожалуйста, вы не хотели бы позвонить с тем же вопросом, допустим, в передачу товарища Ольшанского?
Ольшанский?
Ольшанский. Народный адвокат Ольшанский. Он вам все бы объяснил. А мы военные ревю. Мы не по этой части.
Ну, вы только по военной идете, да?
Да. Ёлки-палки. А что, название это непонятно? Все. Павел, Ставропольский край, здравствуйте. Павел, Ставропольский край.
Дорогой мой человек.
Ну все, значит, Павел, не судьба нам поговорить с вами. Радик из города Киров, Кировской области, спрашивает нас. Как обстоят дела с военной медициной? Насколько я понимаю, он сам врач. А насколько я понимаю, после того, как товарищ Сердюков отреформировал военную медицину, с ней вообще дела должны обстоять как-то хреновато. Будет ли она возрождаться?
Она возрождается. Может быть, не такими... Он там пишет, что
военно-медицинская... Он же военные факультеты посокращал в вузах, посокращал. Осталась только военно-медицинская академия, как я помню.
Да, проблема есть, но не будем, говорится, барабанным боем заниматься. Проблема есть, они потихоньку решаются. Дорогие друзья, я отвечу так. Я не хочу под пулеметную очередь людей, которые в войсках и за войсками по военной медицине напариваться. Проблемы есть. И мы думаем посвятить специальную передачу военной медицине. У нас же в следующее воскресенье день медработника, Миша. У меня есть задумка поговорить с каким-нибудь врачом, выдающимся военным, который владеет всей суммой информации.
Вот у нас еще товарищ Нежинцев, ротмистр, снова возбудился.
А ну что?
Теперь ему уже не про БДК, а про генуэзскую пехоту на Куликовом поле. Была, успокойтесь, ротмистр, была. Вот как раз вас в их рядах не хватало.
Катенька, кто... Галина Красноярска, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Вы извините, может, я что-нибудь и не так скажу, но я уже старенький человек. Скажите, пожалуйста, вот мы отпраздновали такой большой праздник, как 74-ю годовщину нашей Великой Победы. Мы военные люди. Вот я хотела бы задать такой вопрос. Почему вот военных, они заслужили этот почет, это уважение. Ну где же труженики тыла?
Там на трибуне сидели на трибуне. Колоссальное количество тружеников тыла.
Да,
дорогая моя.
Я видела, мои хорошие, видела. Да. Ну как у нас в Красноярске так к ним отнеслись? Вы понимаете, и относится. Труженику тыла дают 600 рублей добавки.
А сколько вам нужно дать, чтобы вы...
Хорошо.
Давайте. Говорите, сколько вам надо?
И 1000 рублей. Да.
А если вам 50 тысяч добавят, нормально будет так? Нормально?
Как-то легко раскидываться стал государственными деньгами.
Хотя бы 1000 добавляли, но не 600 рублей за их детский труд. Наши родители уже и этого не
Дорогая моя, сыновей двух фронтовиков не надо убеждать в том, какую роль сыграли труженики тыла. Это свято. Безусловно, победа и их руками делалась. Но вы хотите по 1000 рублей. Хорошо, в Красноярском крае. Алло, власть! Давайте по 1000 рублей.
Мы не увлеклись, посмотри, сколько времени.
Там же все.
А у нас же вопросов вон сколько.
Давай.
Давать-то. Прибыло вопросов, а мы ля-ля тополя разводим.
Давай. Ты бы уже ответил на один вопрос.
В случае потопления судов в караване, кто нес финансовые убытки из-за форс-мажорной непоставки груза, ленд-лиза? Сторона, которая отгружала, не поставила же.
Здесь спрашивают, принимал ли участие в боевых действиях американской бомбардировки.
Начиная с Косово, да. А потом с 98 по 16 год на Ближнем Востоке.
Слету Ирак, Афган, Ливия, Сирия.
Да не то слово.
Все. Поехали дальше. Что еще у нас интересненького?
Существует ли летальное криогенное оружие? Виктор из Саратова. Угу. Знающие люди говорят, что это страшная штука. Угу. Если вывести человека в январе зимой на улицу, снять портки и посадить в снег, то он скажет вам все, потому что через 30 минут у него скорлупа полопается.
Здесь хорошая реплика. У банков все время происходит утечка данных клиентов. Может, военные хакеры, айтишники научат гражданское правильно сохранять секреты данных? Да. Ну, обращайтесь.
Тут вот статью про идеологию требует ввести в Конституцию.
Ну, что, неплохо.
А то молодежь у нас, в общем, не понимает, где зарабатывать, и, видимо, съезжает из-за отсутствия этой статьи за рубеж.
Тут бы надо, конечно, в пакете все поправки в Конституцию собрать, правильно, Миша? Потому что не будем же референдум проводить только по идеологии. Надо
конечно.
По всем пакетам.
Уважаемый Андрей Кураспидиани, пятая колонна так и будет нам втирать черт знает что про Великую Отечественную и то, что мы устанавливали свои законы на освобожденных территориях.
Так, тут тебя спрашивают, был ли ты в Бийске?
Был.
Был, да.
Уважаемый Павел Юнгштурм из Уссурийска, у меня такое ощущение, что ни ученых, ни научной базы, ни производственных возможностей для возрождения проекта «Буран» у нас нету. Мы бросили все силы на освоение Луны. Я правильно понял, товарищи Дмитрия Олеговича Рогозина?
Абсолютно правильно. Миша, здесь спрашивают, как им организовать на берегу Волги парк для молодежи. Дорогие друзья, советуем вам.
Военный лагерь.
Затягивайте туда юн-армию, делайте этот парк филиалом Всероссийского парка «Патриот», и будет вам счастье. Вот если по этому направлению пойдете, только губернатору скажите, и пусть он обратится к Министерству обороны. Будет вам лагерь. Спасибо. А сейчас что, песенка, Миш?
Да, оркестр, да. «Славянку».
На тему дня, да. Ну, поехали, послушаем. Побередим душу молодостью.
Разгулялась гроза на крутых, на горных склонах. Ночью выпал из гнезда соколенок, соколенок. Я домой его принес, с ним гнездов кустам зеленый. Оперился и подрос соколенок, соколенок. Он подрос и посмелел, и с мечтою затаенной в небо синее смотрел соколенок. Соколенок, и взлетел он по весне, но обратно с неба склонно прилетал всегда ко мне соколенок, соколенок. Вот опять летит он ввысь, в лучах солнцем озаренных. Обязательно вернись, соколенок, соколенок. Обязательно вернись, соколенок, соколенок.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.